Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
3 апреля исполнилось бы 85 лет профессору Александру Викторовичу Недоступу, прекрасному русскому человеку, замечательному врачу, врачу от Бога, который, к сожалению, ушел в 2022 году из земной жизни в жизнь вечную. В среду, 3 апреля, состоится вечер, посвященный памяти дорогого Александра Викторовича. На вечере будет представлена книга «Александр Недоступ. Врач от Бога». Александр Викторович Недоступ – профессор Сеченовского университета, терапевт, кардиолог, спасший жизнь и здоровье тысячам людей. Его называют по праву легендой Сеченовского университета. Александр Викторович лечил всероссийского старца, архимандрита Кирилла Павлова. Те, кто знал его, согласятся со мной, что профессор Недоступ был человеком вечности, настоящим русским праведником. Вечер памяти профессора Александра Викторовича Недоступа состоится 3 апреля в издательстве Московской Патриархии. Начало вечера в 17 часов. Адрес: улица Погодинская, дом 20/3, строение 2, конференц-зал на третьем этаже. Перед началом вечера в 16 часов будет отслужена панихида в храме преподобного Дмитрия Прилуцкого на Девичьем поле. Адрес храма: Большая Пироговская, дом 6. Проезд: метро «Спортивная», выход из последнего вагона на улицу Десятилетия Октября.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Пишите, звоните. Ну и позвольте сейчас Великий пост и по традиции, тем более, что с нами нет священника, я прочитаю поэтическую молитву Ефрема Сирина в гениальном переложении Александра Сергеевича Пушкина. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любо началия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья. Да брат мой от меня не примет осужденья и духа кротости, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. И вот так, надеюсь, с любовью, миром сегодня мы будем вести нашу сегодняшнюю передачу. Поздравляю сегодняшних именинниц, кто носит имя в честь самарянки Фатини Светланы. Светоносное имя. И день сегодня в Москве был светлый, солнечный, легкий. С днем ангела, дорогие именинницы Светланы. Многое и благая вам лето. И представляю наших дорогих гостей. Кошлаков Владимир Дмитриевич, вы его знаете, он бывает у нас. Он руководитель московского отделения проекта «Аллея российской славы». Владимир Дмитриевич, рада вас видеть. Здравствуйте.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
И вы сегодня не один. С вами Максимов Владимир Ильич, руководитель военно-исторического объединения «Россия молодая». Я правильно назвала ваше
имя? Правильно. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, Владимир Дмитриевич, сначала расскажите мне, у вас столько свершений в вашем проекте «Аллея российской славы». Мне Сердюков, ваш шеф из Краснодара, посылает постоянно такие ролики на WhatsApp. Оказывается, столько вы уже имеете наград и столько открыли новых памятников. У вас там целая аллея святых?
Да, слава Богу. Михаил Леонидович Сердюков, вот... что называется, долгое лето из большого здоровья.
Многое ему, да, лето, да.
Поскольку сейчас, вот крайний раз, когда я был вот у вас на передаче, как раз говорил о том, сколько сделано Михаилом Леонидовичем за это время, что проект двигается, это проект, который увековечивает память граждан, прославивших Отечество, но в основном все-таки тут и герои Отечества. И я тогда говорил, что у нас в проекте сделаны образы святых. Вот, они были в небольшом количестве, но все-таки это знаковые святые. И у меня есть о чем вас, чем вас порадовать еще, поскольку сделаны новые образы
всех
за это
нас
время.
Порадовать.
Да, и мы
вот я
то,
вижу,
что обещали.
Да?
Да, но в данном случае сразу тогда вот скажу о том, что сейчас у меня в руках. Вот есть бюст, такой образ.
Кто в интернете смотрит, наверное, видно.
Да, это образ святителя Николая Японского. Удивительный.
Равнопостольного,
да,
Николая Японского.
Человек, удивительные силы духовной. Ну, один только факт, да, что вот эта связанная история, когда к нему пришел японец его убивать, фактически он стал первым православным в Японии, то есть он настолько проникся тем, как сумел поговорить и убедить Николая Японского. То есть вот удивительная духовная сила. И как бы я курировал создание этого образа, делал его Слава Александр Щербаков, у которого двое святых в роду, кстати, у самого.
У Щербакова?
Да, у Щербакова. То есть это все неспроста выбор был сделан именно на нем. Вот. И мы, как обещали, видите, вот Михаил Леонидович как бы двигается вот в этом направлении. И для нас важно, что у нас в проекте есть князь Владимир, да, который
чудесный,
как маяки.
Да,
удивительный. Удивительный. Тоже Слат Александрович делал Щербаков. И теперь это как маяки. Мы будем, так сказать, устанавливать по всей России матушки и отвоеванные вот от фашизма территорию на Украине. Это вот символы православия и русского духа как раз будут через князя Владимира. Яркий такой вот...
Ну и сегодня у нас на эфире два Владимира в честь равноапостольного, да, князя.
Значит...
А вот мне очень нравится еще у вас великолепный бюст святителя Луки и воина Ясинецкого.
Да, тоже потрясающий и очень удивительный. Мы вот курировал я также вот установку в больнице онкологической в Балашихе. И в первый раз, когда я туда ехал на совещание...
Я в госпиталь подарила.
Это удивительно, конечно, да. Вообще, потому что много связано с Лукой Синецким, много историй интересных. И вот я, в частности, хочу сейчас привести такую историю, что я ехал на встречу, чтобы договариваться, как все это производить технически, и я приехал не туда. Представляете, да, не в то место, которое, ну, улицы совпали, а город как бы вот не совпал. Получилось, что меня увезли куда-то, то есть я в навигатор забил улицу и попал не туда, куда
нужно. Ну да, бывает такое, да.
Да, и сорвалась тогда встреча, а следующую встречу перенесли, как раз был такой день памяти Луки, так сказать, представителя от Русской Православной Церкви, который приехал, да, мы так еще долго удивлялись, а как так получилось, что вот тогда не получилось, а сейчас мы в день вот памяти Луки как бы проводим эту встречу. То есть так знаково получилось, интересно. И они рассказали вот историю, что иногда бывает так, что вот во время операции, когда уже они все так начинают нервничать, что видят, что теряют человека и ничего не могут сделать. То есть они уже, да, понимают, что все, человек уходит. И вот, и в этот момент, значит, появляется человек, который начинает все подсказывать и делать. То есть они как бы начинают ему повиноваться, да. То есть он начинает командовать, и они все начинают
выполнять. Во время боя, врач?
Во время операции, так сказать, с человеком, когда вот пациент лежит на столе.
Когда хирургическая операция.
Да, да. Вот. И они, так сказать, понимают, что начинается процесс, да, так сказать, спасения просто, потому что человек возвращается к жизни, вот, и они, естественно, все без сил, что называется, там, садятся на стуле, там, начинают вытирать пот, видят, что сердце бьется, все вроде нормально, и начинают друг на друга смотреть, не могут понять, а где тот, который тут все...
Который
это...
помогал.
Да. Выходит, начинает спрашивать у
секретарей,
да,
что
говорит, а кто это заходил? Говорит, никто не заходил вообще. То есть вот это удивительно. Поэтому слава Богу, что вот у нас появляются эти лики святых, поскольку очень важно, чтобы в современном мире люди... Ну, храмы, понятно, слава Богу, есть, но не каждый заходит туда. А проходя мимо такого памятника, остановятся, прочтут, и хотя бы немножко в голове мозгу что-то повернется, что вот раз стоит памятник, значит, не просто так. Это одна из ступеней, чтобы проинформировать человека, что вот такой святой был. А во-вторых, может быть, дорожка, скажем, к храму. Ну, еще один кирпичик какой-то для человека. Значит, есть также у нас Александр Невский,
да, вот у нас ваш подарок, Александр
Невский. Ну, я думаю, у вас здесь лики святых появятся в большем количестве. Елизавета Федоровна, Николай II с цесаревичем, то, что
сделано. Как цесаревич? И цесаревич,
да,
есть?
И цесаревич есть. Значит, и Сергий Радонежский, соответственно, это наш столб, основа основ. И самое удивительное, я, помните, в прошлый раз приводил к вам женщину, которая лично знала Матронушку.
Да,
вот,
да.
И мы
сейчас, она, может быть, слушает, да, нас, поклон ей.
И мы сейчас образ Матронушки делаем, у нас фактически скоро уже будет завершено. То есть будет образ Матроны московский. Это удивительно, но это, скажем, сейчас свершится. Вот именно в каноническом таком образе. Вот, это, я не знаю, есть ли где-то еще что-то подобное, но сейчас вот у нас будет такой образ. Я считаю, что очень важно, потому что очень много я сам в свое время очень чудесным образом к Матронушке попал, что называется, в первый раз. И вот, и дальнейшая судьба моя связана вот практически через нее, поскольку когда плохо в жизни очень сильно бывает, я прихожу всегда и прошу у нее...
К мощам приходите?
Да, конечно. Когда в начале нулевых, там было совсем же тяжело попасть. Большие огромные очереди, да, были зимой и летом всегда, и приходилось по 3 часа стоять. Я вспоминаю те времена, это, конечно... Такой подвиг надо было совершить духовный, чтобы простоять, не уйти, потому что...
Да, ну, и сейчас много народу, все с цветами стоят.
Сейчас все-таки поменьше, я смотрю. А были времена даже, вот, когда пандемия, я помню, я один был в храме, я зашел, был один, да, у мощей. Вот такой был момент. Поэтому по-разному. Но вот я просто говорю о том, как состоялось знакомство, да, то есть для того, чтобы прийти и, так сказать, и можно было прикоснуться к мощам и вообще попросить, то есть надо было что-то совершить, такой духовный какой-то определенный подвиг, и выстаивание, и потом к тебе подходят те, кто в храме, скажем, там помогают, убирают, они подходят, тебя просят там ковры вынести, там воду перенести и так далее.
Помочь.
Да, и в течение, вот пока стоишь, ты еще и трудишься. Вот. Иногда они берут тебя из очереди, выводят и, скажем, прям ведут к мощам, скажем так. Иногда так бывает.
И иногда просят читать поминания о здравии, о покаянии, там 40-е
страницы. И также, смотрю, был такой случай у меня, когда мама моя умерла, и, соответственно, для меня это был очень серьезный удар, она у меня на руках фактически умерла, прям в больнице. То есть она дождалась меня, я приехал, и буквально через 5 минут уже на моих руках. И я тогда вот поехал как раз Матроны просить сил для того, чтобы я мог это все выдержать, потому что я понимал, что предстоит. Вот, и я поехал сразу к Матроне, но уже время было. И я помню, должен был уже зайти в храм, а перед храмом стоял охранник. Смотрите, охранник стоял. Он сказал, что вот там без вести осталось, я тебя не пущу. Потому что все уже надо выходить отсюда. Я говорю, ну мы же не в магазине. То есть, если я вошел, то есть я могу. Здесь как бы все-таки мне не срочно, мне важно, у меня там мама. Ни в какую. То есть все мои попытки. Но я не уходил. Я стоял, думал, вот, и молился. Начал молиться, потому что я понимал, что вот что-то не получается. Почему, не понимаю. Я мне знаю, что мне именно сейчас надо. Вот и проходила женщина, там, видимо, она, так сказать, при храме. Вот, она посмотрела так на нас и прошла вот туда, к Матроне, прям в храм зашла. Вот, через какое-то время. А я так и стою. Я с ним понимаю, что бесполезно говорить. Он меня не пускает, но и не выгоняет. Просто встал, как стена. Вот, через какое-то время она вышла. Говорит, а чего вы стоите? Говорю, вот хочу пройти, вот меня не пускают. Он стоял, посмотрел на меня так. Говорит, пойдемте со мной, не бойтесь. Я говорю, ну как он не пускает, как я могу пойти? Он говорит, пойдемте, за руку меня дергает. Я говорю, ну что, ему с ним драться, что ли? Она опять ушла. Вот, я стою опять, сказать, смотрю, время-то уже больше там 8, то есть он меня должен уже, по идее, выгонять. Я смотрю, там еще люди подходят, которые там с охраной. Ну, мол, сейчас вот меня отсюда... Вот, и она в итоге выходит, берет меня за руку и тащит туда. Значит, затащила меня в храм, то, естественно, я там один оказался, никого нет. Я, так сказать, подошел, упал на колени, разрыдался, конечно, вот, и попросил сил, чтобы... Я понимал, что предстоит, и я в течение 40 дней каждый день ходил в храм, значит, за упокой, и вымаливал как мог. И сил хватило, вот что я сейчас вспоминаю, я все 40 дней вот эти вот, и вот на последний день уже меня как вот выдохнул. Прям просто выдохнул. Намного легче. То есть я удивился.
Хороший все сын
это,
вы.
Все очень... Это время я просто боялся. Боялся, что я не справлюсь, там, это не сделаю. Потому что, вот матушка не успела исповедоваться, да. Так неожиданно умерла. Потому что, когда я к ней в больнице приезжал, она была еще, скажем, себя нормально чувствовала. Через 2 дня уже все. Поэтому я был удивлен. Вот такие вот, и тут, что касается Матроны, тут для меня тут вопрос однозначный, всегда я приходил, просил куда-нибудь меня, вот направь, пожалуйста, вот я буду там все делать, как надо, вот как вот, буду трудиться, делать, только вот, потому что были такие тяжелые ситуации с работодателями, скажем так, да, вот, которые обманывали и по-всякому себя вели, и как бы честно работать особо не очень... как бы хотели. И это всегда было тяжело переносить. И хотелось, чтобы вот руководители были порядочные люди в первую очередь.
Да, святая мать Матрона, конечно, она отзывается сразу.
И сейчас, почему я про святых сейчас сказал? У нас в деревне Конихово, это да. В Тульской области,
под Тарусой. Да, знаю, я была там.
Удивительное место. И мы в конце мая будем как раз открывать аллеи святых из 10 имен, вот про все, что у нас есть, мы там откроем все, скажем, вот эти памятники. И будем также открывать аллеи героев Российской Федерации, героев СВО, которые погибли и были представлены к званию героев посмертно. И те, кто получил звание и потом погибли, это где-то в конце, во второй половине мая. Вот Михаил Леонидович пошел на такой шаг, он хочет, чтобы такие аллеи появились, потому что есть имена, которые вместе могут, редко где появиться, а здесь они могут оказаться в одном строю.
Это там вот в деревне, в Тульской области, да?
Да, да, там планируется много, в принципе, таких аллей. Но вот главное...
Отец вот Федор это. Молодец, Конюхов.
Да, да, он сказал...
Он сам художник.
Сказал, что, сказать, он предоставит нужное количество площадей для этого, для того, чтобы все максимально...
Ну, вы же дарите бюсты, да?
Да, они там будут установлены, это будет все, совместно с Федором Филипповичем, но он будет готовить основу, фундаменты. Михаил Леонидович вот от своего сердца, скажем... решил сделать в этом году, потому что там
это
появится,
подвиг великий,
появится аллея маршалов, аллея морпехов, аллея десантников появится, аллея значит, русских писателей и поэтов, деятелей культуры.
У вас Пушкин великолепный. В этом году ведь
40
юбилей
имен,
Пушкина.
40 имен писателей и поэтов. Угу. 40.
40?
Да, поэтому тут просто удивительно. Там у Конюхова Федора может просто появиться такой городок интересный, для того, чтобы можно было приехать и за день пройти всю деревню и просветиться настолько, что они за всю жизнь потом могут этого не сделать, потому что никогда не обратят на эти имена.
А там будет аллея святых, потом маршалов, да, морпехов.
Святых, да, полководцев, героев России, героев Советского Союза, летчиков, десантников, морпехов. Там очень будет большое количество аллей. И это на годы вперед, конечно, работа, но, с другой стороны, Федор Филиппович понимает, что люди будут к нему приезжать и так, а здесь они будут еще и просвещаться. Да еще это место может быть и для Тульской области притягательно для молодежи, потому что у него там очень красиво.
Он же для детей старается.
Там, как в сказке, попадаешь туда и думаешь, что это вот сделано из какого-то мультфильма, прям вот взяты домики все эти.
Мультфильм, действительно, потому что там очень такие причудливые домики из разных корней деревьев.
Да, он очень талантливый человек, и все, что он делает, все талантливо.
Ну, у него первое образование художник.
Конечно.
Он не только путешественник, легендарный Федор Конюхов. А он служит там, интересно, в храме?
Да, у него несколько храмов, часовен там, да, сделано.
Часовня, я знаю,
будут, еще будут, служит, да? Еще будет, да.
Угу. Замечательно, замечательно. Ну что же, может быть, мы сейчас перейдем к другому гостю. С нами, дорогие слушатели, Максимов Владимир Ильич, руководитель военно-исторического объединения «Россия молодая». Владимир Ильич, вы как-то сотрудничаете, да, с Аллеей российской славы, где руководителем московского отделения является
Владимир
Ильич?
Ну, я с Володей все время встречаюсь, постоянно говорим, потому что он живо интересуется русской военной историей.
Так там военная история наша в памятниках уже запечатлена.
Да, памятники. Я просто собираю эту тему, монументы империи, то, что было создано, стояло по городам России, потом уничтожилось по программе Ленина, о монументальной пропаганде, о памятниках царям и их слугам. И под это дело уничтожались памятники адмиралам, полководцам, и чудом избежал сноса памятник Суворову на Марсовом поле в Петербурге. Там же было написано «Генералиссимус» войск российских. И самое интересное, что в годы блокады многие памятники в Ленинграде были укрыты. И медный всадник, и статуя в Летнем саду. Но оставлено было 3 монумента, которые воодушевляли защитников города. Это Барклаю де Толли, Кутузову у Казанского собора и памятник Суворову в образе бога войны Марса. Есть картина, где полки уходят на фронт и их как бы благословляет с мечом в руке наш великий полководец. Его юбилей приближается. В 29-м году будет 300 лет со дня рождения. И я думаю, что многим людям можно будет в этом направлении поработать. Художникам и скульпторам, и писателям, и поэтам.
И суворовцам.
Да, и суворовцы. И я думаю, надо, конечно, начинать с молодых ногтей. Надо делать детские книжки. Вот был такой писатель Сергей Алексеев. Я с ним был немножко знаком. Он в 94-м году пришел на презентацию картины «Триумф российского флота» Василия Нестеренко в Музее вооруженных сил и говорит мне: неужели история кому-то еще нужна? Это тяжелейший был 94-й год. Его удивительные рассказы, которые он написал, рассказы о Петре, о Суворове, о героях 12-го года, о героях Великой Отечественной войны, они пересдавались. Я каждый раз обращал внимание на иллюстрации. Одни мне были близки, а другие не очень. Я потом нашел публикацию в «Литературной России», статью самого Алексеева, где он говорил, что надо детские издания поручать иллюстрировать очень хорошим художникам, потому что от иллюстрации зависит восприятие ребенка. Когда мы книгу покупаем, мы ее вначале как дети листаем, независимо от того, взрослые, старики, дети, смотрим на картинки. И важно, чтобы картинки были интересные. Хороший. Поэтому, я думаю, здесь могут быть и книжки-раскраски самым маленьким детям, которые, глядя на картинку, будут акварельками раскрашивать картиночку. Через это дело они будут приобщаться к русской военной истории. Художники более старшего поколения, они могут полюбить. Вот Белёкин Дмитрий делал две картинки. Суворов в Альпах, в военном мундире, и вторая – Суворов в Кончанском. Усадебная тема, она удивительная. Мы воспринимаем Суворова как полководца, а усадьбы, которые были дарованы ему за победу русского оружия от матушки Екатерины, он был помещик. И там очень многие программы, это программа нашего времени. Он заботился о многочадии у крестьян, поощрял деторождение. За рождение каждого ребенка серебряный рубль. Помогал бедным семьям, одеждой.
Крестил.
Лошаденко детей, крестил, да. И вот я Белюкину говорю, Митя, говорю, ну ты же делал, Евгений Онегин, иллюстрация, говорю, ты не хотел бы поработать? Он говорит, мне это интересно. Там же еще православные праздники. Он катался на коньках в Кончанском, на замерзшей реке. Потом с мальчишками катался на санках. Играл в бабки, в эти косточки.
Да, душа у него была.
Да, но я придумал там сюжеты. Они не отмечены, но если он 2 года был в ссылке в Кончанском, ну что, там не было штурма Снежной крепости с мальчишками, могло быть, не было каких-то детских игр, которые развивали сноровку там и какие-то такие, ну это же это будущие солдаты, мальчишки. Он поощрял конкретно занятия военным делом, и там много было случаев, когда он дарил мальчишкам штыки, обещал, привез, подарил. Вот. И мне многие говорили военные, что они полюбили русскую историю и поступили в военное училище, суворовские корпуса, благодаря вот этим книжкам Сергея Петровича Алексеева. Они прочитали, воодушевились. Я знаю одного суворовца, ему в будущем году будет 90 лет. Он родился 9 мая, значит, в предвоенные годы. И он в прошлом году издал замечательную книжку, посвященную Суворову. Весь коллекционный материал, который он собрал.
Что же это за суворовец? Кто это?
Это Гурковский Владлен Анатольевич. Там собраны марки, дальше медали, знаки, всевозможные шевроны, наклейки, конверты и открытки военного времени. Это был культ полководца. Первый портрет, который появился у Сталина, был портрет Суворова при начале войны. И во время парада 7 ноября знаменитого он произнес имена великих русских героев-полководцев. Он понял, что никто не будет погибать за Карла Маркса, вот, поэтому надо народу вернуть.
Это верно.
Да, и вот в 36-м году, когда разгромили школу Покровского, антирусского профессора, историю вернули в школу, вот, и вернули имена великих людей России. И самое интересное, военное время... Какое дело до музеев? 42-й год, Волховский фронт. Именно в это время, когда идет война с немецким фашизмом, открывают в Кончанском Суворовский музей. 42-й год. И когда нам сейчас говорят, идет спецоперация, не до этого, я думаю, именно это и надо делать сейчас. Создавать не только музей СВО, как говорят. Кто-то нам постоянно подрезает корни. Помните, в 90-е годы или в советское время, мы родом из Октября, как будто не было тысячелетней истории. Сейчас нам опять говорят, бессмертный полк, только Великая Отечественная война. Это неправильно. Это герой Куликовской битвы, Полтавы, Бородина и так далее. И герой тысячелетней русской истории. И сейчас, когда говорят, что есть установка о создании музеев СВО, значит, враг работает. Это опять подрезать корни. Надо вместе объединять героев СВО. Это продолжатели геройских подвигов своих дедов, отцов в годы Великой Отечественной войны, героев Первой мировой войны, русско-японской, русско-турецкой, Крымской войны, войны 12-го года, русско-турецких войн, Семилетней войны. Вот так вот надо понимать. Поэтому Нарышкин говорил о том, что у нас во власти 80 тысяч пятой колонны, или Дугин говорит, что это не пятая, это шестая колонна. Пятая извне, шестая изнутри. И понятно, что нам будет мешать и в системе образования, воспитания, опять кому-то будет мешать православные уроки в школе, а кому они могут помешать? Что православие разве чему-то плохому учит? Значит, есть силы, которые этого не хотят. Они конечно заметны, и они себя в последнее время все больше и больше высвечивают. Не только те, которые уехали, убежали, еще и ждуны, которые сидят, ждут и будут нам вредить по полной программе. Поэтому не надо никого слушать. Надо выходить на связи не по вертикали, не потому, что говорит Путин или его подчиненные. Горизонтальные связи друг с другом. Правильно?
Правильно.
Знакомиться, предлагать, помогать, работать. Работать со студентами. Предлагать сюжеты интересные. Чтобы все это рисовалось и так далее. Я с Нестеренко работаю с 93-го года с Василием. Вот, помогаю ему делать картины, даю название выставок. Вот. Работаю с художниками Академии Глазунова, студии Грекова, очень много друзей. Говорил, вот Дмитрий Белёкин в прошлом году предложил встретиться, говорит, у меня 12 девчонок, дипломницы, не знаю, что рисовать. Это вот смартфонное поколение. Привыкли, что все на Википедии, что все в смартфоне, а стоит это дело отключить розеточку, сундучок-то пустой. Поэтому надо сейчас опять форсировать и возвращать детям историческое сознание, чтобы они читали книги, ходили на выставки и своими руками могли что-то создавать. И когда дети полюбят историю отечественную, я думаю, что они продолжат наше великое дело. Бессмертный полк, он сорвал все, что делалось эти десятилетия, когда из народа вытравливали и думали, что будет поколение безвольное и что Россию можно будет поработить. А вот когда жители нашего отечества, люди, вынесли портреты своих дедов-прадедов, да, мы поняли, что мы едины. Это идут в едином строю с нами, наши отцы, деды, прадеды. И я думаю, надо бессмертный полк продолжить тем, чтобы там были портреты героев русской военной истории на протяжении тысячелетий. Будет такая вот нескончаемая людская река. Мы великий русский народ.
И Суворова тоже.
И Суворов, да?
Конечно. У вас же есть бюст Суворова, да, Владимир Дмитриевич?
Да, вот как раз вот один из самых ярких образов у нас в проекте — Суворов, Александр Невский и Маргелов, Василий Маргелов. То есть это те самые востребованные памятники, образы. Вот примерно больше, уже, наверное, в 80 и в 90 городах у нас образ Суворова стоит, установлен, и Маргелова где-то больше, чем в 100 городах, соответственно, Александр
Невский.
Это
где-то в училищах или прямо
это на городах? Это совершенно в разных местах. Естественно, это может быть и школы, это и в училищах, да, это в храмах, это, скажем, в воинских частях, и это просто в городах, даже иногда и так. Потому что в чем, скажем, вот прелесть, или, как сказать, в чем уникальность проекта Михаила Леонидовича Сердюков, который создал, поскольку он понимал, что вот каждый раз, если вот выходить городу на конкурс и делать какой-то образ полководца, то это растянется на 100-200 лет.
Да.
Вот. А если вот вложиться, скажем, в один образ, создать его и дальше предлагать уже устанавливать, ну, школы, воинские части и так далее, это же, ну, сам Бог велел, что называется, чтобы дети это знали. А как они вот только могут в учебниках, а когда стоит у них на входе и выходе образ Александра Невского, они каждый день через него проходят, да, и видят, а он их благословляет. Туда вот они вошли, вышли, и через него проходят. Все-таки и воин, и святой. Вот, то есть задача была такая, чтобы можно было в регионы, где они денег не найдут никогда, потому что там есть сложности разные. Михаил Леонидович дарит им бюст и говорит, вот давайте соработничество, найдите местного предпринимателя, благодетель, который вам постамент, так сказать, вот заплатит, поставит постамент, и у вас будет, и это будет совместная работа. То есть не так, чтобы вот все просят...
дорого стоит?
Да нет, недорого, они обычно там до 100 тысяч доходят, вот. Если это не гранит. Но это железобетон, да, потому что гранитный стоит дороже.
Очень
у нас,
дорого,
да. Ну, не очень, а, скажем, там примерно 350, такая вот максимальная цена. Чистый гранит, конечно, там под миллион. Но это не нужно. Это только в исключительных случаях, когда встает где-то в знаковых местах, там, в городе. А в школах и всем остальном это не нужно. Это достаточно того, что будет стоять. Это главное, чтобы дети видели, это работало. Очень многие поколения сейчас выходят из школ и не знают. Вот они носят имя героев школы, да, а образа у них этого нет. У них просто вот висит фамилия, и все. И никак это не работает. Они проходят через эту табличку, они ее не видят даже. А когда стоит памятник, это уже работает по-любому, мы уже это прошли, 15 лет Михаил Леонидович этот проект тянет, вот, и мы увидели, какая отдача идет, просто сумасшедшая отдача идет, потому что сейчас вот у нас в Рязани храм Александра Невского, сейчас мы там будем Александра Невского ставить, да, то есть понятно, что храм, он хочет, чтобы был образ, то есть любая школа у нас в России должна носить имя человека или святого, ну, прославив, то есть может быть такое, чтобы, который прославил Отечество, да, там, это может быть писатель, артист, герой и так далее, но школа должна быть именная, То есть в этом смысл, что они, каждый, кто в школе учится, он бы гордился тем, что он выходит.
Им надо заслужить, наверное.
Это нет, знаете, это вот была такая, скажем, дискуссия на этот, и здесь вот очень такой подводный камень серьезный есть. Я потому что сам присутствовал при таких дискуссиях, понимаю. Либо яйцо вначале, либо курица. Вот мы хотим наших детей воспитывать в духе патриотизма, да, и гражданства, либо мы хотим, чтобы они это заслужили, понимаете, чтобы они вот заслужите, чтобы вы воспитывались вот на этом образе. Это сколько лет им надо, во-первых, на это, во-вторых, это же надо понимать, чем заняты педагоги. Они загружены по полной программе, у меня жена педагог, как бы там вообще не продохнуть. Им некогда будет...
Она в общеобразовательной школе?
Да, поэтому ну, тут надо как бы понимать, что тут надо помогать наоборот. Если вот эта вот школа будет носить имя такое. Хотите? Они говорят, да-да. Или хотите другое? Они могут выбрать, какое имя. Но она должна быть. Школа не может быть просто пустой. То есть у нас и писатели есть, и артисты есть, и у нас есть и герои. У нас на 1000 лет вперед героев, святых и людей, которые прославили Отечество на 1000 лет вперед. Я не знаю, есть ли другое государство такое.
Ну и современные герои тоже, их тоже да, надо увековечить.
Вот Михаил Леонидович сейчас великое дело делает, потому что люди фактически в прямом эфире, можно так сказать, гибнут. Понимаете, то сейчас коптеры снимают, показывают, да. Вот журналист погиб, Максудов, даже вот вроде бы гражданская у него профессия, поехал освещать и погиб. Вот мы ему сейчас тоже делаем образ, его бюст создан, вот будем, так сказать, скоро презентовать. А так, естественно, вот те танкисты, скажем, все, кто сейчас героя посмертно получает в СВО, у нас больше, ну, значительная часть уже сделана, в том числе и Жога, и Захарченко, и вот я вижу, что мы сейчас создаем, я курирую, скажем, эти бюсты. И Михаил Леонидович, конечно, тоже великое дело сделал на базе Хмеймим в Сирии. Три летчика погибших, там Хабибулин, Филиппов и Пешков. Вот, фильм «Небо» был недавно, это совокупный образ, скажем, вот, скажем, связан с их подвигом. На базе Хмеймим стоит аллея вот из этих трех бюстов. Михаил Леонидович это сделал туда подарок и сделал эти образы. И туда всегда...
Ушаков у вас тоже замечательный.
Да, и Ушаков, кстати, также в Сирии стоит бюст. Угу. Ушаков, да, такой хороший, тоже вот у нас, я забыл его упомянуть, извините, в линейке святых, да, вот в аллее, он 10-й как раз у нас.
Кто 10-й. Автор-то?
Это Аполлонов, насколько я помню, да, его, к сожалению, уже нет. Поэтому вот Владимир Ильич говорит сейчас такие достаточно серьезные вещи, связанные со СВО. И вот как раз здесь образ Суворова, наверное, идет прям вот как
кстати,
раз
подача. Кстати, я дополню. Да, на Украине до начала операции были сброшены памятники Суворова в нескольких городах при украинской власти. То есть помимо Пушкина, памятников Ленину, этих мне не жалко.
Пушкина как не жалко?
Нет, я говорю, Ленина памятники мне не жалко. Угу. Он как бы отдал эти русские земли, казалось бы, они должны были его отблагодарить. Они посбрасывали больше 1000 памятников Ленина на Украине. Вот. И они еще принялись за русскую историю. Помимо книг, 11 миллионов, которые были изъяты из библиотек, уничтожены, были свернуты памятники Екатерины, мы видели, как это происходило, и памятники Суворову. Понятно, большие проблемы... Возможно, оказались разграблены вот эти суворовские музеи. Прах Потемкина был вывезен из Херсона, чтобы не подвинуться по руганию. Такие же процессы идут за рубежом. Есть такой патриот в Швейцарии, Вальтер Геллер, который с детства полюбил Суворова. Он читал книжки, в которых было написано о русских солдатах, что они не грабили, не насиловали, продавали свое место жителей.
Чудо-богатыри, как
да, 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 покупали на свои деньги... И он проникся, и купил прибор и стал ходить по Суворовской тропе в Швейцарии. Нашел много интересного материала на глубине 10-15 сантиметров. Это десятки екатеринских рублей, жалованье солдат, и ладанки солдатские, ну, которые падали.
С иконочками.
Да, иконочки бронзовые, и ядра, и клинки. Вот. При начале нашей спецоперации, это мне об этом рассказывал полковник Верещак, один из создателей музея в селе Кистыш по Суздалям, значит, 700 человек решили ему помочь. На его счет стали отправлять деньги. Он на радостях взял еще площадь к музею. Что сделали руководители Швейцарии? Они эти счета заблокировали, чтобы подвести к банкротству. Ему же надо оплачивать и потом устроить аукцион, продать и компенсировать. Вот так вот в счет, как бы вот так вот. Такие, то есть идут как бы гадости. Это мстят Суворову. Поляки ничего не забыли. Я придумал триптих, три иконы, 3-4 клима. В 2021 году, вот при канонизации обязательно эти иконы надо будет создать.
Канонизация Александра Васильевича?
Да. Сейчас собирают материалы, видно будет собор собираться. Вот 10 апреля в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами будет большая конференция с 10 до 19 вечера. Она будет проходить. Будут выступать священники. Будет отец Дмитрий из храма Федора Студита, где Суворов пел на клиросе. Он будет говорить о создании Суворовского культурного просветительского центра. Я пригласил отца Павла Курганова. Это село Суворово, Пензенская губерния. Там его имени тоже был построен храм.
А во Владимирской области под Суздалем там тоже? Да. Генерал Черкасов организовал.
Ну, так раз про это говорю. Полковник Верещак и генерал Черкасов. Черкасов тоже 10 апреля будет выступать. Поэтому надо что-то делать. И там у меня интересные сюжеты есть. По христианским добродетелям Суворова, по его победам и память поколений. Одно из клеем, это в триптихе, третья икона. Это героическая оборона Тирасполя, Приднестровья в начале 90-х годов, когда в центре вот этот памятник стоит, созданный братьями Артамоновы. Да, он на денежных знаках, на ценных бумагах в Приднестровье. Вот, у меня такое клеймо. На переднем плане, на возвышении памятник, который как бы вдохновляет, удушевляет, поднятая рука. И внизу священник с хоругвью, с иконами. И дальше «Защитники Приднестровья». Вот такое вот клеймо будет тоже в этой иконе.
Это когда будет конференция?
Она будет 10 апреля, в следующую среду.
А вы приглашаете всех?
Ну, там надо будет записаться. Есть на сайте Синодального отдела. Да, зал небольшой, но люди придут, и там будет интересное выступление.
Во сколько начало?
В 10 будет сбор участников, в 10:30 будет молебен по погибшим в спецоперации. Дальше будет выступление митрополита Кирилла, который стоит во главе Института военных священников. И дальше будут доклады. Один из первых докладов будет доклад генерала Черкасова. Это главный идеолог создания музея. Он узнал об этом храме. Туда приезжали люди, храм восстановили. Потом поставили памятник, построили здание музея. И теперь надо будет его наполнять экспонатами. Ну, много работы для художников. И я думаю, что можно создавать экспозиции. Не надо думать, что вот должно быть только подлинное. Сейчас реконструкторы могут сделать копии мундиров времен Екатерины, Павла I, копии знамен. Дальше можно писать портреты сподвижников, сделать абсолютно новые работы, акварели, и сделать просто свою экспозицию. На поле Куликовской битвы находится современный музей. Небольшое количество укопанных вещей, остальное – кольчуги, доспехи. Это новодело, картины Павла Рыженко, и все это смотрится. Поэтому не надо занаваться главным музеем историческим, оружейной палате, Эрмитажу. Музеи, созданные руками простых людей, они будут смотреться ничуть не хуже. Главное, что там будет вестись работа настоящая.
Что хотел сейчас отметить, поскольку Владимир Ильич вот сейчас говорил о том, что вот есть идея у него создания иконы. Ранее, лет, наверное, 10 назад или чуть побольше, Владимир Ильич создал икону. Интересно, вот он ее проработал, ее написал. Вот сейчас вот можно рассказать про Полтавскую победную. И она даже за ее, по-моему, копия, да, ее
сейчас скажу. Я ее делал к 300-летию Полтавской битвы, 2009 год.
Какая икона?
Икона Каплуновская, в центр положена.
Да, которая, но... Она как казанская.
Да, это казанская икона, только по селу, где она себя прославила, это Каплуновка, под Харьковом. Вот, но я его положил в основу, она у меня в ковчеге. Икона большая. У меня даже есть фотография, как бы, вот этой иконы. И там 8 клеем. 8 клеем. Первое клеймо – это благословение русской гвардии в Преображенском походной церкви. Второе клеймо – молебен на Полтавском поле, где Каплуновского носили предам колено преклоненного войска. И на этом, в этом клейме гордого Петра я поставил на колено. Он стоит на одном колене. Третье клеймо – это погребение павших воинов. Читаются молебни, там стоят три священника, центрального священника. Вот это Каплуновская икона. Петр крест устанавливают на братской могиле. Четвертое клеймо – это склоненные шведские знамена. Петр на коне без треуголки обращается рукой к небу, где на облачке Казанская Каплуновская икона, и он говорит воинам: как бы, смотрите, кому вы обязаны победой. И склонены шведские знамена. Пятое клеймо – это торжество в Москве 22 декабря 1709 года, когда в Москву вошла армия освободительница, Петровская победительница, и провели 22 тысячи пленных шведов под семью триумфальными воротами. Сталин потом повторил, проведя пленных немцев. Я нашел фотографии. У нас проводили в русской истории пленных японцев, Павлович в Москве и Петрограда в годы русско-японской войны, и пленных немцев-австрийцев в годы Первой мировой войны. И Сталин это дело продолжил, когда провел громадное количество взятых в Беларуси во время операции «Багратион» пленных немецких генералов и офицеров. Дальше. Еще одно клеймо. Петр благодарит Казанскую икону за дарованную победу. Он склоняет голову Казанского собора и ставит священник Иоанн с этой иконой. В следующем клейме Николай II с нимбом, за ним солдаты несут Каплуновскую икону, она была на 200-летие Полтавской победы. И потом там последнее клеймо, оно знаковое, монумент славы в Полтаве, с левой стороны под Спасской церкви, в которой полтавчане клялись, что не пустят в город шведов, а оборона Полтавы была за полтора месяца до Полтавской победы, до Полтавской битвы. Но она как бы осталась в тени Полтавского сражения. Вот. И там стоят украинские казаки, украинский парубок в вышиванке, украинская девчина в веночке. А с правой стороны, вверху храм Ивана Воина в честь Полтавской битвы на Якиманке в Москве. Петр дал 300 рублей на строительство храма. Вот. И внизу стоят русские солдаты Петра, еще ниже парни русские в косоворотке, девушка русская, между ними свечи горят, и стоит Казанская Каплуновская икона. И вверху девиз «Навеки вместе, два народа». Я написал молитву, писал ее два месяца, взял все молитвы Божьей Матери, сделал свою молитву, обращение, и, ну и как ребенку дал название иконе «Полтавская победная». Вот она большая, с восьми клеймами. Очень красивое оформление. Вот, и были сделаны на бумаге в размере А4 три оттиска. Я их отправил на Украину, попросил писателя один список отвезти в Куплуновку. Он отвез. Этот список висел с 2009 года там, а в 2015 году на Троицу, на следующий год после переворота, обильно замироточил. Ну, об этом писали газеты, вот эта бумажная икона с моего оригинала. Вот, то есть там, в этой молитве я текст написал, придумал. Я благодарю, как бы благодарю Божью Матерь за дарованную победу на полях полтавских, когда сокрушила Божья Матерь супостата Свийского, и дальше обращение о сохранении России, о сбережении от ереси, от сил тьмы, об объединении народа. И внизу дальше обращение к Божьей Матери, что встань в воеводы, в полках и дружинах наших, в день страшной брани. Да, это вот последняя битва, которая будет. Да. И, да, и в конце я пишу, и венчай венцом своим победным, тот самый, который Петр подарил, венчик, правое русское оружие, поднятое за веру царя Отечества. Вот такая вот икона. Вверху там земная слава, там пушки, российский орел, вместо скипетра меч, держава, арматура, пушки, там ядра, клинки, дата в картуше, 709 год, от которой идут отсчет юбилея годовщин Полтавы. Вот, а вверху у меня небесная слава, где хоругви, спас нерукотворенных, такой как бы в главке церкви, вот, и идут хоругви и два ангела с мечами, с венцами, которые одевают на головы убиенных русских воинов. Кстати, в годы Великой Отечественной войны, когда было освобождение Полтавы, второе, будет третье освобождение Полтавы, мы его увидим скоро при нашей жизни. Так вот, русские войска освобождали, советские войска под командой Степного фронта, под командой Ивана Конева. Так вот, приказ по армии, по советской, был скопирован со слов Петра Великого, с приказа Петра. «Воины, перед вами Полтава, город русской славы, усиленный натиск на врага, прославим еще раз наши боевые знамена». Вот. И причем и русская армия по трем бородам форсировала реку Ворсклу под Полтавой, и советская армия по этим трем бородам форсировала Ворсклу при освобождении Полтавы. И один сюжет, я там сказал художнику, сюжеты по теме обороны Полтавы, Иван Конев, Иван Степанович, встречается у монумента славы в Полтаве.
Это осенью. Маршал Конев.
Маршал Конев, да. Жители Полтавы, понятно, что они там были ватниках, телогриках. Ну, она там у меня стоит, девчина, в вышиванке, веночке, с хлебом соли встречает у монумента славы.
А так и было?
Так и было. Так вот, именно на этом месте Петра Великого и его армию после победы под Полтавой встречали жители Полтавы. И после окончания обороны полковник Келин, который руководил обороной города, он подарил знамя Тверского полка, оно было в храме, в Спасской церкви, и свою шпагу. Это долгое время хранилось там. Поэтому вот история, она повторяется постоянно.
Дорогие слушатели, я повторю, с нами сегодня Кошлаков Владимир Дмитриевич, руководитель Московского отделения проекта «Аллея российской славы», и Максимов Владимир Ильич, руководитель военно-исторического объединения «Россия молодая». Дорогие братья и сестры, сегодня с нами нет батюшки, поэтому я попрошу присоединиться к молитве вместе со мной. Давайте поблагодарим всех наших слушателей за молитвы, помощь материальную нашей радиостанции «Радонеж». Радиостанция «Радонеж» воистину народная радиостанция. Мы живем только благодаря вашим взносам. Благодарим приходы Москвы и Подмосковья, которые нам помогают. Это храм Николы в Пыжах, храм Александра Невского в Балашихе, храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, храм Флора и Лавра, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, храм Святой Троицы в Ивашово. И всех вас, дорогие наши радиослушатели, благодарим. Дай вам Бог всем здоровья, милости от Бога и спасения во Христе. Пожертвовать можно любыми способами, и даже можно приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио метро Новокузнецкая, рядышком, перейти трамвайные пути, и вы увидите. С 11 до 6 всегда здесь кто-то есть. И давайте помолимся все вместе. О здравии рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илии, президента Владимира, болящего протоиерея Александра, Евгения, Кирилла, болящего Сергия, болящего Дмитрия, болящего Виктора тяжело, болящей Галины, Валентины, Нины, болящего Владимира, Дмитрия, Ирины, Павлы, Анны с очадами, Андрея, Анны с очадами, Марии, Владимира, Дарьи с очадами, Олега, Тамары, Надежды, Елены, Марины, Дарьи, Нины, Ирины, Марины, Владимира, Иерея, Иоанна, Антонины, Аполлинария, Галины, Сергия, Алексея, Варвары, болящей Татьяны, Михаила, Раисы, Василия, Маргариты, Вячеслава, Ирины с очадами, Андрея, Ларисы, Ирины, Марии, болящего Алексея, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи с очадами, Екатерины, Евгения, Таисии, Елены, Дмитрия, Василия. И о здравии тяжело болящего Владимира, тяжело болящей Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, Елены, Марины, Дарьи, Надежды, тяжело болящей Надежды, тяжело болящего Анатолия, младенца Антония, младенца Дарьи, младенца Анастасии, Елены, болящего Владимира, Ларисы, Ксении, Елисаветы. И здесь присутствующих у нас в студии Евгения, Таисии, Владимира и меня, грешной Нины. Дай Бог всем нам здравия, спасения и многое лето. А теперь о упокоении. Господи, прости согрешения почившим святейшего патриарха Алексея II, святейшего патриарха Пимена, митрополита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, протоиерея Валентина, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, убиенного великого князя Сергия, убиенного воина Евгения, воина Дмитрия, воина Михаила, воина Александра и всех погибших наших воинов. В центре Крокус тоже убиенных, всех погибших в Красногорске, Царство Небесное. Олега, Александра, Татьяны, Сергия, Владимира, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Татьяны, Антонины, Ольги, Петра, Владимира, Антонины, Павла, Лидии, Дмитрия, Натальи, Лидии, Вадима, Сергия, Георгия, Раисы, Дарьи, Ольги, Дмитрия, Иосифа, Ольги, Петра, Марии, Евдокии. И о упокоении игумена Игнатия, архимандрита Петра, новоприставленного, уже не новоприставленного, воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисии, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, Галины, Василия, Марии, Александра, Любови, Галины, Василия, Бориса, Анны, Александра, Марии. Царство Небесное, да простит Господь все согрешения, вольные и невольные. Царство Небесное. И, конечно, всех погибших в Белгороде, там тоже есть, к сожалению, в Белгороде, вернее, Белгородской области, в Курске, Курской области и на новых территориях тоже. Всем погибшим. Царство Небесное, Царство Небесное. Ну что же, у нас осталось две минуточки. Оба Владимира, Владимир Ильич и Владимир Дмитриевич что-то нам скажут на прощание, да? Владимир Дмитриевич.
Владимир Ильич. Угу. Я хотел бы Владимиру Ильичу дать возможность все-таки еще что-то сказать.
Вы знаете, вот сейчас вот третий год идет военная операция, и на наших глазах обнажается связь времен. Мы вдруг понимаем, да, ну, как говорил Никита Михалков, СВО нам послал Господь Бог, чтобы мы ожили, встрепенулись и понимали немножко то, до чего до этого были черствы. Я предлагаю, как говорится, за победу, за нашу победу.
Победа добра над злом. Да. Дай Бог. Владимир Дмитриевич, ваше слово.
Да, я бы хотел также сказать, наверное, что нам нужно больше всего собраться. Собраться, и час икс такой настал, да, на самом деле, для всех. Сейчас пока, конечно, может быть, не все понимают, насколько важный момент происходит в жизни нашего государства, нашего общества, но это очень серьезное время, и, скажем, ну, мы просто занимаемся патриотикой давно и понимаем, через какие этапы проходило наше общество в разное время. Сейчас нужно как никогда быть, конечно, собранными, вот, и максимально сосредоточиться на том, чтобы пришла победа, и чтобы фашизм, тот же неонацизм был повержен.
И чтобы мы помирились, потому что мы братья по крови, братья по вере, православные же, ну, и с той, и с другой
сейчас
стороны.
Сейчас главное победить вот этот фашизм, вот этот вот сатанизм, который там находится. То, что освободить надо украинский народ от этого, это понятно. Сейчас главная победа.
Ну что же, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем Великого Поста уже теперь скоро приполовение, скоро будет крестопоклонное. Помоги всем, Господи. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.